Текст Вишудхи Марга. Ступени на пути просветления. Текст Вишудхи Марга является каноническим текстом, принятым в монастыре, согласно которому вы можете отслеживать развитие своей медитации. До того, как Будда достиг просветления, он учился у двух учителей – Урдрака Рамапутты и Арлары. Это были учителя индуистских школ Шрамана, то есть бродячих аскетов-отшельников. И те учения, которые они ему передали, это были учения о тхьянах, вплоть до достижения седьмой или восьмой тхьяны. Существует два основных раздела базовых медитаций. Это так называемая шамадха, безмятежность, и випашьяна, или проникающая мудрость, созерцание. Безмятежность связана в основном с успокоением ума в сидячей медитации. Проникающая мудрость, праджня, всегда связана с созерцанием. И считается, что по-настоящему успехи в созерцании наступают, когда мы реализовали высокий уровень безмятежности. То есть, когда мы преуспели в сидячей медитации в тхьянах. Хотя индивидуальные склонности каждого из вас могут быть разными. К примеру, у кого-то есть склонность к сидячей медитации, у кого-то склонность к созерцанию при ходьбе. Путь концентрации и безмятежности, успокоения ума является первой половиной пути, которую мы проходим. Дальнейшее созерцательное присутствие основано на безмятежности, открытой медитации. Такие вещи, как расслабление, отпускание, самоотдача, отрешенность, вхождение в недеяние, игра, лила, они основаны на глубоком переживании безмятежности. И если у нас нет такого глубокого переживания безмятежности, то трудно созерцанию развиваться дальше. Когда вы практикуете базовые медитации, такие как Атмавичара, Анапанасати, Махашанти, все они ведут к переживанию разных уровней тхьяны. Тхьяна еще описывается как поглощенность. Когда мы говорим о пагубности поглощенности тхьяны, это не означает, что само по себе переживание тхьяны – это нечто плохое. Мы говорим о пагубности цепляния за поглощенность тхьянами. Но само переживание тхьяны есть показатель вашей глубокой медитации, и оно при медитации сидя совершенно необходимо. Итак, карта сознания заключается в том, что существует 7 уровней вернее, 8 уровней поглощенности, которые каждый из вас должен понимать. Первое называется подступающая концентрация. Это состояние сознания на грани растворения.
На грани растворения. На ранних стадиях медитации существует напряжение между концентрацией на объекте медитации и отвлекающих мыслях. Главными причинами отвлечения являются чувственные желания. Желание причинить зло, отчаяние, гнев, лень и апатия, возбуждение и беспокойство, а также сомнение и скептицизм. С практикой приходит момент, когда эти препятствия полностью покоряются. За этим наблюдается заметное оживление концентрации. В этот момент начинают преобладать такие ментальные свойства, как однонаправленность и блаженство, которые окончательно созревают при полном растворении. Каждое из этих свойств уже испытывалось ранее на различных стадиях, но когда они наступают сразу, их появление имеет особую силу. Это первое заслуживающее внимания достижение в концентрированной медитации. Так как это является состоянием, граничащим с полным растворением, оно называется подступающей концентрацией. Сейчас состояние концентрации подобно ребенку и еще не может твердо стоять на ногах, но уже пытается это делать.
Подступающая концентрация – это такое состояние медитации, то ли есть, то ли нет. Когда вы лавируете на таком тонкой грани, концентрируетесь ли вы на атмавичаре, на пустоте, на визуализации знака ОМ или на точке. Если ваш ум однонаправленно удерживается на объекте концентрации, около 2 минут – это состояние дхьяны. Вы можете четко понять, я достиг первой дхьяны. Если ваш ум 2 минуты был зафиксирован на объекте концентрации, вы получили состояние радости и легкости тела. Совершенство дхьяны означает, что такое состояние вы можете удерживать 29 минут, то есть полчаса. Это называется самадхи. Самадхи первой дхьяны означает, что вы полностью поглощаетесь этим состоянием легкости и радости, и вас ничто не беспокоит. Разница между достижением в дхьяне и совершенством, то есть самадхи, заключается в том, что на стадии достижения вы просто подходите к этому рубежу. Допустим, на 2 минуты вам удалось остановить дыхание. Это достижение 4-й дхьяны. Однако, если 30 минут у вас длится состояние 4-й дхьяны, когда ваше дыхание остановлено, это самадхи. Это разные вещи. Между достижением и самадхи, совершенством, разница в устойчивости. И когда вы медитируете, каждый из вас четко должен понимать, в Махашанте или в Атмавичаре я достиг 1-й дхьяны, или я достиг 3-й дхьяны, или я достиг бесформенной дхьяны. Как правило, примерно после 5 лет обучения вы все должны подобраться к 5-й дхьяне, то есть закончить раздел сутры уровнем бесформенной дхьяны. это непросто. Стадия сутры как раз дается для того, чтобы развить сидячую медитацию Махашанти.
Ментальные факторы полного растворения на уровне подступа еще достаточно сильны. Их появление носит случайный характер. Ум колеблется между ними и своей внутренней речью, обычными размышлениями и отвлекающими мыслями.
Но в основном первое время практикующие находятся на стадии подступающей концентрации. Иногда медитация длится, иногда внутренний разговор полностью заполняет ваше сознание. Для того, чтобы побеждать отвлекающие факторы, йогин применяет противоядие. Противоядие против расплывания и возбужденности в медитации. Допустим, если в медитации йогин сидит, и у него возникают образы, видения, которые он начинает рассматривать, фантазии, воображения, и он позволяет этим образом, фантазиям захватывать его сознание, это означает, он совершает, такую большую ошибку, не внося противоядие в виде волевого усилия по пресечению этих образов. Все это описано очень подробно в текстах, и частично есть эти наставления в брошюре «Базовые медитации». То есть эта ошибка так и называется «непривнесение усилия по пресечению иллюзорных образов». Но на стадии подступающего концентрации сознание йогина еще слабовато. Он не совсем отличает себя медитирующего, как чистое сознание, от образов и фантазий, которые возникают. Он как бы еще эту тонкость сознания не обрел. Поэтому мысли, которые возникают, и его собственное сознание по тонкости такие же, он не может еще от них отделиться. И, собственно, пресекать тоже трудно. Вивека в аспекте медитации есть не что иное, как четкое разграничение, четкое различение между возникающими мыслями и образами и чистым сознанием как таковым, к примеру, чувством атмавичары «я», или пустотой в Махашанте, или осознанностью, возникающей в результате концентрации на дыхании.
Медитирующий все еще открыт своим чувствам и осознает еще окружающие шумы и телесные ощущения. Хотя объект медитации преобладает, еще не занимает весь ум полностью. На этом уровне подхода возникают сильные чувства пыла или восторга вместе со счастьем, удовольствием и невозмутимостью. Имеют место также быстротечные притяжения внимания к объекту медитации, словно разбивающиеся о него или более непрерывная фокусировка на нем. Иногда имеет место светящиеся образы или вспышки яркого света, особенно если объектом медитации является кашина или дыхание. Может также наступать ощущение легкости, то словно тело плывет в воздухе. Подступающая концентрация – это ненадежное достижение. Если в данный момент она не выливается в более полное растворение, в промежутке между занятиями, ее нужно оберегать, избегая отвлекающих действий или встреч.
На стадии подступающей концентрации переживания случаются, но они очень неустойчивы, ненадежны, их зафиксировать трудно. Это нечто, то, что накатывает на вас, а затем теряется. Сознание на этой стадии касается объекта концентрации, словно набегает на него волнами. Некоторое время вы держите объект концентрации, а затем сознание отпадает, и снова возникает тонкая мысль, которая отвлекает вас, и эта тонкая мысль вас куда-то уводит. Затем вы похватываетесь и начинаете думать: «Я же должен практиковать», и снова перемещаете ум на объект концентрации. Затем возникает другая тонкая мысль, и она снова вас уводит. Так обычно выполняется подступающая концентрация. Но это не то, на чем нужно задерживаться. На этом уровне человека могут посещать видения, быть восторг, ясность или радость. Но его ум перескакивает с одной мысли на другую. Поэтому концентрация еще не набрала силу. На стадии видений могут быть различные устрашающие видения, к примеру, вид собственного трупа, вид угрожающего или вселяющего ужас зверя, или чистое видение, образ божества. Медитативные видения могут быть очень живые. Если медитирующего захватывают прекрасные видения, и он останавливает дальнейшее продвижение, рассматривая такие видения, делая их целью своей медитации, то он считается, что он отказывается от дальнейшего упрочения концентрации. Это является настоящей помехой и опасностью в медитации. Если у человека недостаток чистоты, преданности, то такой человек может сильно испугаться таких видений, связаться с ними, приняв их за что-то реальное. Цель медитирующего за пределами видений. С самого начала йогин принимает установку на отсечение видений, на полный отказ от контакта с ними, анализа и признание как чего-то заслуживающего внимания и рассмотрения. Если йогин может это делать, наступает состояние первой дхьяны.
Первая дхьяна. При продолжительном непрерывном фокусировании ума объекте медитации наступает момент, когда первый раз преодолевается поверхностное сознание. Это является полным поглощением, растворением или дхьяной. Ум внезапно как бы погружается в объект и остается в нем неподвижно. Мешающие мысли полностью исчезают. Нет ни чувствующих восприятий, необычного осознания своего тела. Физическая боль не ощущается. В сознании преобладают восторг, блаженство и однонаправленность. Они являются ментальными факторами, которые при их одновременном наступлении констатируют наличие состояния дхьяны. Существует тонкое различение между восторгом и блаженством. Восторг на уровне первой дхьяны подобен первому удовольствию или волнению, когда получаешь давно искомый предмет. Блаженство – это обладание этим объектом. Восторг может ощущаться как подъем волос на теле, как мгновенная радость, вспыхивающая и исчезающая подобно молнии, как волны, прокатывающиеся по телу, раз за разом, как ощущение левитации или как погружение в водоворот счастья. Блаженство – это более смягченное состояние продолжительного экстаза. Экаграта – это свойство ума, которое сосредотачивает его в состоянии дхьяны. Первое знакомство с дхьяной длится лишь мгновение. Но путем непрерывных усилий появляется способность удерживать это состояние в течение все более и более длительных интервалов. Пока вы не овладели дхьяной, она будет неустойчивой и легко утрачиваемой. Полное мастерство приходит тогда, когда медитирующий может достигать дхьяны когда угодно, где угодно, сразу же или на период любой продолжительности, как только он этого пожелает.
Полное мастерство означает, что йогин сел в позу для медитации и может войти в первую дхьяну, к примеру, на 10 часов. И он 10 часов находится в однонаправленном состоянии, когда он не ощущает вес своего тела и переживает блаженство. Блаженство это переживается как блаженство от объекта, который вы давно хотели и наконец-то получили. Восторг – это то, что предшествует этому состоянию блаженства. Это типа такая радость, когда я получаю это. Таково отличие, фактор первой дхьяны. Считается, что йогин, совершенно достигший первой дхьяны, уже как бы получил микроосвобождение. То есть это еще не настоящее полное освобождение, но это освобождение от мира сансары. Он обретает билет для перерождения в высшем мире, в мире Брахмы, в первом из небес верхнего мира формы. Если йогин способен поддерживать состояние первой дхьяны в барду, он может сделать себе перенос сознания в эту сферу. Первая дхьяна означает, йогин освободился от связанности своего сознания телом, желаниями и мыслями.
Вторая дхьяна. В ходе медитации однонаправленность становится все более и более интенсивным путем последовательного исключения факторов дхьяны. Однонаправленность поглощает энергию, запасенную в других факторах, расположенных на более низком уровне. Дальнейшее усиление однонаправленности после овладения первой дхьяны требует исключения как начального, так и повторных возвращений внимания к объекту медитации. После выхода из этой дхьяны эти процессы, затрагивающие внимание, кажутся грубыми в сравнении с другими более тонкими факторами дхьяны. Точно так же, как были преодолены препятствия при достижении подступающего уровня, и точно так же, как были успокоены мысли при достижении первой дхьяны, начальное и повторное внимание к главному объекту оставляется на пороге второй дхьяны.
На первой дхьяне были преодолены все мысленные отклонения. Однако было такое ощущение – начальное и повторное внимание. Начальное означает, что внимание было сильным, а затем оно ослаблялось. И на первой дхьяне внимание однонаправленное, но оно как бы схватывает объект и держит глубоко. А затем оно ослабевает, и вот эта вот глубинная связь с объектом тоже ослабевает. Это называется повторное внимание. И вы не отвлекаетесь, но некоторая яркость и глубина удержания падает. И тогда вы снова даете себе команду и порождаете снова более глубокое внимание. Вот это называется начальное и повторное внимание. То есть разница между уровнями внимания. Хотя на первой дхьяне ум полностью поглощен объектом концентрации. Допустим, если это ахамвритти, не существует ничего, кроме ахамвритти. Если это пустота, то не существует больше ничего, кроме пустоты.
Чтобы выйти за пределы этих видов внимания, медитирующий входит в первую дхьяну путем фокусирования внимания на главном объекте. но затем он освобождает ум от всех мыслей об этом объекте и вместо этого обращает свой ум к восторгу, блаженству и однонаправленности. Этот уровень растворения более тонок и стабилен, чем первый. Теперь ум медитирующего полностью свободен от всех вербальных, выразимых словами мыслей, и даже от мыслей такого рода о главном объекте. Остается только отраженный объект этого объекта, как фокус однонаправленности.
На уровне первой дхьяны мысли преодолены, однако существует такой тонкий слой незаметных мыслей. И этот тонкий слой незаметных мыслей, он двигается еще сам по себе, он порождает на сознании некоторую рябь. И вот этот тонкий слой незаметных мыслей, он двигается как бы независимо от общего сознания, которое занимается концентрацией. Но такая рябь все-таки существует. На уровне второй дхьяны такой тонкий слой незаметных мыслей тоже преодолевается. И уже таких скачкообразных колебаний внимания к объекту концентрации больше не существует. Кто-то может подумать, но когда мы говорим о естественном состоянии, речь не идет о концентрации или поглощенности, ведь это расфокусированное сознание. Разумеется, это так. Однако для того, чтобы реализовать естественное состояние, вы все должны пройти эти стадии концентрации, поскольку естественное состояние основано на глубоких переживаниях бесформенных дхьян. В противном случае попытки быть в созерцании будут неглубокими, будут развиваться медленно. Поэтому переживание дхьяны – это такой фундамент, основа, благодаря которому развивается созерцание. А после того, как будет развито созерцание, наступает только после этого полноценная способность к самоотдаче, к вхождению в расслабление, отпускание себя, недеяние. Да. Поглощенность. Все правильно. Дхьяны в основном связаны с поглощенностью, но естественное состояние пестуется в состоянии подступающей концентрации. Здесь нет противоречия. Если вы практикуете дхьяну, вы позволяете уму поглощаться, с тем, чтобы проникнуть в пустотное сознание. Когда вы практикуете созерцание, вы не позволяете уму поглощаться. Это как просто две разные виды практики, два разных вида практики. Когда вы сидите в медитации, и целью вашей во время Махашанти является поглощенность, если вы практикуете концентрацию. Но когда вы выходите из состояния концентрации, вам надо выйти из состояния поглощенности обязательно и войти в подступающую концентрацию и поддерживать созерцательное присутствие в обыденном сознании. Потому что даже когда йогин достигает самых глубоких уровней концентрации и переживания медитативной поглощенности, это называют играми сильных умов. То есть человек еще не обрел прозрение, он обрел правильный, мощный ум, который позволяет ему испытывать другие миры, сверхъестественное состояние. Однако он не обрел истинное прозрение. Он как бы сделал только половину дела. Или практику в концентрации некоторые называют играми опытных монахов. Но для того, чтобы реализовать присутствие, он должен распахнуть свой ум и обратиться к проникающей мудрости, то есть к собственному созерцанию, которое пронизывает все. И две этих линии, они не находятся в противоречии. можно сказать, одна поддерживает другую. Мастера созерцания используют дхьяну в особых целях. Они используют ли ее в качестве самьямы? Троица, концентрация, медитация, самадхи называется самьяма, дхарана, дхьяна, самьяма. И когда мастер созерцания желает чего-либо добиться или узнать, он просто направляет свой безупречный, отточенный, сильный ум на какую-то проблему и силой концентрации познает ее. То есть он пользуется своим отточенным умом для решения каких-то вопросов. Допустим, если вы выполняете дхьяну на полярной звезде, через некоторое время вы можете узнать все о полярной звезде, не читая никаких текстов. Просто слив свое сознание с полярной звездой, интуитивно все знания вам начинают открываться.
Третья дхьяна. Чтобы идти еще глубже, медитирующий овладевает второй дхьяной, точно так же, как он овладел первой. Затем, после выхода из второй дхьяны, он видит, что восторг, форма возбуждения, более груб по сравнению с блаженством и однонаправленностью. Тогда он вновь созерцает главный объект и сначала оставляет мысли об объекте, а потом о восторге, достигая таким путем третьего уровня дхьяны. На третьем уровне растворения имеет место чувство невозмутимости по отношению даже к высочайшему восторгу.
Первая дхьяна – это прорыв. Допустим, человек, у которого медитация никогда не получалась, если ему удается войти в первую дхьяну, он чувствует огромную разницу. Он чувствует, что 2 года он сидел с болью в ногах и спине, думая, что тратит время, и внезапно все это исчезло, и он погружается в невыразимый поток счастья, когда нет веса тела. Но остается ли еще ощущение восторга и блаженства? Вторая дхьяна, когда грубый восторг исчезает, есть только тонкое блаженство, и нет какого-то сильного возбуждения этим. Третья дхьяна, когда переживание восторга и блаженства видится чем-то грубым. Есть только очень однонаправленное, очень глубокое состояние концентрации, которое ни секунду не отвлекается. Вот я объяснял одному мирянину, что такое третья дхьяна. Если вы представите камень со всех сторон окруженный водой, и на этом камне стоит человек с мечом. И в любой момент из воды может подняться дракон, который, если этот человек прозевает, схватит его. И с любой стороны может такой дракон выскочить. Человек стоит бдительно, вглядываясь в воду с мечом. И он настолько бдителен, что он ни на секунду не позволяет себе отвлечься. И до того, как в воде возникнет какое-то колебание, он уже махает мечом, и дракон боится выскочить. Но дракон четко знает, что как только человек немного отвлечется, он сразу выскочит и может схватить. И этот человек, который стоит, у него очень такой холодный разум, такой холодный в том смысле, что ничего, ни одной мысли в нем нет. Есть только одна мысль, как бы, не допустить выскакивания этого дракона. У него разум настолько бесстрастный, потому что он знает, позволить чему-то возникнуть, это значит быть схваченным этим драконом. Это такой запредельный нечеловеческий разум уже на уровне третьей дхьяны. Он уже даже не ликует: «О, я опередил дракона» или «Я победил». Он знает, что любое такое отвлечение и расслабление здесь сразу означает быть схваченным этим драконом. У него очень бесстрастный, очень глубокий такой холодный, но очень ясный, предельно яркий разум, который просто регистрирует очень четко любые волнения на рябе океана. Такое предельное состояние алертности, готовности.
Такая уравновешенность появляется по мере постепенного исчезновения восторга. Эта дхьяна очень тонкая, и без этой вновь возникшей невозмутимости ум медитирующего был бы отброшен назад к восторгу. Если он остается в этой третьей дхьяне, то чрезвычайно приятное блаженство переполняет медитирующего и затем растекается по всему телу. Благодаря тому, что на этом уровне блаженство сопровождается невозмутимостью, ум медитирующего сохраняет однонаправленность на эти тонкие измерения и не скатывается обратно к более грубому восторгу. Овладев третьей дхьяной, так же, как он сделал с предыдущим, медитирующий может двигаться дальше, если видит, что блаженство более беспокойно, чем однонаправленность или невозмутимость.
На стадии третьей дхьяны йогин по-настоящему переживает, что такое отрешенность, невозмутимость. И даже если по выходу он потом теряет это, у него есть память о подлинной невозмутимости и отрешенности. На стадии третьей дхьяны йогин полностью, подлинно чувствует примерно такое ощущение. Он чувствует: «Я полностью один во Вселенной. Не существует ничего, кроме пустоты. Все иллюзии, которые я до этого питал, это были моими двойственными иллюзиями». Йогин чувствует, словно он прикасается к огромной, ужасающей запредельной тайне. У него возникает сильнейший азарт к этой тайне прикасаться дальше. Но он знает, что никакие чувства и мысли туда не могут проникнуть, что сознание должно быть очень и очень тонким, если он хочет прикоснуться к этой тайне. И он тогда обретает отрешенность и бесстрастие.
Четвертая дхьяна. Чтобы проникнуть еще глубже, медитирующий должен оставить все формы умственного удовольствия. Он должен отказаться от всех тех ментальных состояний, которые могут воспрепятствовать более полному спокойствию, даже от блаженства и восторга. С полным прекращением блаженства однонаправленность и невозмутимость набирают полную силу. В четвертой дхьяне чувства телесного удовольствия полностью оставляются. Чувство физической боли полностью исчезает в первой дхьяне. Нет ни одного ощущения, ни одной мысли. В этом чрезвычайно тонком состоянии ум медитирующего покоится вместе с однонаправленностью, в невозмутимости.
Четвертая дхьяна – это особая дхьяна, в которой осуществляется прорыв. На стадии четвертой дхьяны достигается подлинная самадхи, и дыхание останавливается. Невозможно остановить дыхание, не войдя в четвертую дхьяну. Тот, кто может войти в четвертую дхьяну, может переродиться в высших небесах верхнего мира формы, небесах Аканишта, и стать святым Богом. Он может быть еще не просветленным, но он может обрести великую святость. В некоторых текстах считается, также говорится, что великие святые силы четвертой дхьяны могут продлевать свою жизнь до бесконечности. Это так, потому что длительность жизни зависит от количества вдохов-выдохов. Но если силой дхьяны останавливать дыхание, фактически можно эти вдохи-выдохи растянуть на огромное количество лет. Если не применять специальные практики долгой жизни, то считается, что каждому человеку отведено определенное число вдохов-выдохов, запас его жизненных сил от рождения. Это прана. И когда она исчерпывается, то душа не может больше находиться в теле. Но тот, кто овладел четвертой дхьяной, может эти вдохи-выдохи останавливать и пребывать без вдоха-выдоха в медитативной поглощенности, оставаясь в теле сколько угодно. Но, конечно, ему невозможно будет передвигаться или разговаривать в это время, но он может законсервировать свое тело даже на сотни тысяч лет. Один учитель как-то позвал ученика и сказал: «Я уже скоро собираюсь оставить тело и войти в другой мир». Ученик сказал: «Ну, пожалуйста, не делайте это сейчас. Нам надо подготовиться и собрать других учеников». Он сказал: «Хорошо, сколько вам нужно?» «Ну, 3 дня». Тогда тот вошел в состояние дхьяны, остановил дыхание на 3 дня. Затем он вышел из состояния дхьяны и сказал: «Ну, теперь все готово?» Ученик сказал: «Теперь готово». И он вошел в самадхи.
По мере того, как его ум становится все более и более спокойным, на каждом уровне растворения его дыхание также успокаивается. На этом 4-м уровне дыхание медитирующего настолько спокойно, что он не может ощутить ни малейшего движения. Ему кажется, что его дыхание полностью прекращается.
Что такое стабильность 4-й дхьяни? Это когда сколько угодно можешь находиться с остановленным дыханием. Когда можешь находиться с остановленным дыханием 1 минуту, 10 минут, 30 минут, 3 часа, 10 часов. В это время праны входят в центральный канал. Некоторые переживают мягкий белый свет, однако это не есть еще подлинный ясный свет. Это так называемая пещерная светимость, то есть свет, видимый тонким телом. Некоторые выделяют тонкое тело через макушку, если их энергия пробуждена и находится в самадхи в таком состоянии. Некоторые, не выделяя тонкое тело, входят в глубинные данные подсознания. Фактически, если йогин практикует 4-ю дхьяну, и если он ее правильно практикует, он не занимается никакими путешествиями. Хотя видения у него могут возникать, он может переживать видение богов или видение небес. Но его ум зафиксирован на объекте концентрации, то есть на пустотном объекте. Если же он прекратит фиксацию на пустотном объекте, он может отпустить себя на некоторое время и позволить себе войти в самадхи 4-й дхьяны, имеющей форму. Обычно такие йогины попадают на небеса верхнего мира формы. Если вы попадаете на небеса верхнего мира формы, вы видите миры, созданные из чистого света и тончайшей радости. Вначале эти миры могут обладать огромной мощью, устрашающей мощью. К примеру, вы можете почувствовать, словно ваше тело обрело легкость, затем словно вы летите в невообразимом пространстве. Издалека будет надвигаться на вас облако. От этого облака будет идти невыразимая радость, одновременно мощь и таинственность. На облаке вы можете обнаружить какой-либо храм, купол или целый город. Вам захочется его поближе рассмотреть, и ваше сознание начнет туда втягиваться. Однако, когда вы начнете подходить к нему, вы почувствуете вибрацию, словно музыку, которая будет настолько сильна и устрашающая, и вы почувствуете, что не сможете к ней приблизиться. Это означает, что вы приблизились к одной из чистых миров верхнего мира формы, но силы вашего сознания еще недостаточно. Либо вы можете видеть целые миры, созданные из чистого света. И в этих мирах существуют только храмы. И вы можете бродить в этих мирах, переживая переживание света, из которого сделана материя в этих мирах. Существа в этих мирах питаются светом, и все они пребывают в тхьяне. Находиться в этих мирах очень радостно. Эти переживания очень сильные, они вас наполняют огромным восторгом или радостью. Если бы обычного человека погрузили в такой мир, он бы многое отдал, чтобы еще раз побывать там. Фактически эти переживания настолько чудесные, что у вас возникает желание остаться в этом мире навечно, если вы слабо знаете учение. Однако, если йогин пребывает в однонаправленном самадхи, то он занимается не столько путешествием, сколько концентрацией и дальнейшим успокоением своего ума, чтобы сделать прорыв в пустоту. Бесформенная пустота – вот что интересует йогина во время медитации. Когда благодаря медитации форма преодолевается, йогин входит в миры куда более величественные, чем небеса с формой. Даже прекрасные небеса, имеющие формы, это все-таки ограничения. Но по-настоящему рамки сознания спадают, когда возникает прорыв в бесформенное. Пока прорыв в бесформенное не осуществлен, йогин заблуждается. Ну, он хороший практик, но не более того. Его ум не пробужден. Он питает иллюзии в отношении формы. Он не понимает, что все, что имеет имя и форму, является иллюзией. Он не понимает, что все, что имеет имя и форму, содержит внутри себя пустоту. Поэтому он придает значение не тому, что надо. Когда человек придает значение не тому, что надо, это все равно, что кланяться шапке, а не человеку при встрече. То есть такой человек радикально ошибается. Таким же образом, когда мы распознаем пустоту, наконец мы начинаем видеть человека, а на шапку не обращаем такого внимания.
Тхьяна мира без форм. Следующий шаг концентрации, являющийся вершиной четырех состояний, называется бесформенным. Первые четыре тхьяны достигались концентрации на материальной форме или некоторой концепции, полученной из предыдущих концентраций. Но медитирующий достигает бесформенных состояний путем выхода за пределы восприятия всякой формы. Для выхода в первые четыре тхьяны медитирующий был должен опустошать свой ум от ментальных факторов. Для входа в каждую из последующих бесформенных тхьян медитирующий один за другим замещает объекты концентрации на более тонкие. Все бесформенные тхьяны разделяют ментальные факторы однонаправленности и уравновешенности, но на каждом уровне эти факторы становятся более утонченными.
В первой тхьяне есть восторг, блаженство, однонаправленность и немного невозмутимость. Во второй тхьяне восторг исчезает, остается блаженство, однонаправленность и невозмутимость. В третьей тхьяне исчезает и восторг, и блаженство. Остается только однонаправленность и невозмутимость. В четвертой тхьяне однонаправленность и невозмутимость углубляются. И ум, когда йогин подходит к пятой тхьяне, ум йогина распахивается. Возникает такое ощущение, словно ваше сознание укорачивается, входит все глубже внутрь, и с него словно срезаются какие-то участки, которые делали его как бы удлиненным. На самом деле это ощущение возникает, когда исчезает двойственность, когда разграничительные акты флуктуирующего ума обрезаются. Разграничительные акты, которые совершаются с большой частотой при восприятии объектов, заставляют нас всегда быть отдельным от реальности. Переживание тхьян такие разграничительные акты убирает. Тогда сознание становится словно более коротким. Именно это тот случай, когда йогин может созерцать по-настоящему, видеть мир глазами без оценок и суждений, не вынося суждений и оценки глазами ребенка. Если вы достигли четвертой, пятой тхьяны, созерцание само у вас возникнет. Вам нет нужды даже как-то объяснять принцип естественного состояния, вы будете входить в него сами. То есть, естественное состояние интуитивно у вас изнутри пробуждается.
Концентрация приобретает нерушимость. Ничто не может вывести медитирующего из нее. Но он сам через определенный установленный им промежуток времени выходит из нее, возвращаясь в то самое состояние, в каком он был перед вхождением в нее.
Реализация четвертой тхьяны не является еще пробуждением. То есть йогин может в таком состоянии пробыть, может быть, 1000 лет. При этом, если он вернется в поверхностное сознание, его ум будет такой же двойственный. Он реализовал только более тонкий и ясный ум, который благоприятен для практики созерцания. Но это не означает, что идея эго растворилась. Потому что идея эго растворяется полностью только на глубоких стадиях последующего созерцания. Нагарджуна однажды сказал... Нет, не Нагарджуна. В общем, какой-то святой... Однажды медитировал, и ученица, прислуживающая ему, перед тем, как войти в самадхи, он попросил у нее, чтобы она приготовила ему редьку со сметаной. И затем он вошел в самадхи на несколько лет, по-моему, на 7 лет. Когда он вышел из самадхи, он вышел из глубокой поглощенности. И он спросил, а где редька? Он не заметил, как прошло огромное количество лет в самадхи. Она сказала, сейчас другой сезон уже, прошло 7 лет, и до сих пор ты помнишь о редьке. Какой толк от такой медитации? Твой ум как был, таким и остался. Тогда он понял, что он делал ошибку в медитации. Поэтому мы говорим о непривязанности к поглощенности медитативным состоянием. Переживая медитативное состояние, мы потом из него должны выходить. Мы должны его как бы освобождаться от него, разрушать его. В наставлениях по переживанию естественного состояния так и говорится. Вновь и вновь разрушаю покой, плавность и небытие. То есть, сколько бы ты ни переживал глубоких медитативных состояний, ты должен вновь и вновь их разрушать, возвращаясь обратно к естественному переживанию. Для чего их нужно разрушать? Чтобы войти в обыденное состояние не поглощенности, а естества. Зачем же нужно переживать медитативные поглощенности? Для того, чтобы углубить естественное состояние. Для того, чтобы породить сверхтонкое сознание, которое невозможно без поглощенности.
Пятая тхьяна. Медитирующий достигает первой бесформенной тхьяны путем входа в четвертую тхьяну через одну из кашина. Умственно расширив размеры кашина до максимально вообразимых пределов, он затем переводит свое внимание в сокрашенный кашина, занимаемое ею пространство, в качестве объекта созерцания. И с совершенно зрелыми невозмутимостью и однонаправленностью ума медитирующий теперь пребывает в сфере, где исчезли всякие восприятия формы. Его ум настолько прочно утвердился в этом высшем сознании, что ничто не может потревожить его. И все же едва заметные следы чувств еще существуют в этой пятой дхьяне.
Медитация Махашанти, медитация бесконечного пространства – это классические медитации, ведущие в миры пятой дхьяны. Тот, кто овладеет, реализует полностью этими медитациями, сможет переродиться в мирах без формы. Пятая дхьяна напоминает, когда вы концентрируетесь на точку, а затем вот это чувство концентрации – расширяете до бесконечного пространства, когда вся Вселенная становится точкой.
И все же едва заметные следы чувств еще существуют в пятой дхьяне, хотя они и игнорируются. Стоит обратить на них внимание, как состояние растворенности нарушается. Сразу после овладения пятой дхьяной медитирующий проникает еще глубже путем достижения сначала осознания бесконечного пространства и затем переключения своего внимания на это бесконечное осознание.
По-настоящему понять можно естественное состояние, если у вас были переживания пятой дхьяны, хотя бы ненадолго. И наоборот, если вы правильно созерцаете и открываете благодаря естественному поддержанию созерцания, вы можете входить в пятую дхьяну с обратного входа. То есть, распахнув свой ум и зафиксировав его в присутствии подобном небу, вы можете в сидячей медитации, если вы хорошо задержитесь на этом состоянии, войти в переживание пятой дхьяны. Другими словами, мастера созерцания могут, не практикуя концентрацию, входить в пятую дхьяну за счет одного естественного присутствия. Заходить в это переживание как бы с другого черного входа. Состояние бесконечного пространства отсекает все иллюзии, связанные с именем и формой. Йогин понимает, что в основе всех вещей состоит есть пространство. Он понимает смысл ведических выражений. Все, что имеет нама и рупа, имя и форму, является иллюзией, заблуждением, и привязанность к нему ведет к страданиям. У него возникает глубокая отрешенность ко всему, что имеет имя и форму. И здесь-то его поджидает ловушка нигилизма. Если он не имеет правильных наставлений, он может зафиксироваться на отрешенности, на отрицании имени и формы. Тогда у него появится избегание или негативное отношение к имени и форме. Если же он правильно имеет наставления, у него возникает другое видение. Имя и форма воспринимаются, однако их видение возникает как единый вкус всех явлений. До того, как йогин пережил бесконечное пространство, он заблуждается в отношении внешних объектов, заблуждается в отношении своего сознания. Он считает их чем-то реальным, и также свои чувства по отношению к этим объектам считает чем-то реальным. Когда пережито бесконечное пространство, он начинает понимать, расстояния между объектами нет, формы у объектов нет, географических координат, длины, ширины нет, Все это является иллюзией. Многообразие всех форм является иллюзией. Тогда внутри него возникает отрешенность. Отрешенность означает, он перестает придавать значение форме, многообразию, цвету, длине, ширине, координатам, удаленности, протяженности всех объектов. Он обращает внимание на самую сущность. Отрешенность при этом не означает отказ, отрицание негативного отношения. Она просто означает устранение зависимости. Ваш ум перестает колебаться в виде формы. Вы как бы смотрите на любой объект и знаете, теперь объект меня не обманет. Я знаю, что его сущность – пустотная пространственность. Его сущность – просто пустота, подобная бесконечному пространству. Тот, кто дошел до пятой дхьяны, примерно вот так воспринимает мир. К примеру, не дойдя до этой дхьяны, ученик мог воспринимать святых, изображения святых, гуру, как самодостаточных личностей, ну, как существ, как людей. На стадии бесконечного пространства он начинает воспринимать то бесконечное, что находится внутри них. Также он начинает понимать, что внутри его сознания есть такая же бесконечность. Фактически он выходит на новый, на глобальный уровень мышления. Он начинает тут оперировать категориями бесконечности. Все остальные категории видятся им только в связи с этой бесконечностью. Он уже почти приблизился к истинному естественному состоянию. Однако он еще не распознал эти категории как часть своего ума и как то, что полностью не существует. Чтобы их распознать, он должен войти в дальнейшие дхьяны, шестую, седьмую и восьмую. Был такой Махасидха, который бродил везде в Индии. И когда к нему подходили люди, обычные люди, он заливался плачем. Он говорил: «Кто эти люди? Несчастные, несчастные!» Таким образом он выражал свое сильное сострадание, видя то, что люди заблуждаются, не видя это бесконечное сознание внутри себя, и придают значение тому, что не следует придавать значение, и затем страдают. Примерно, когда вы входите в пятую дхьяну и далее, ваша человеческая часть пути заканчивается и начинается божественная. То есть йогин, как обусловленное сансарой человеческое существо, исчезает в душе. На стадии вплоть до четвертой дхьяны есть мы, есть другие. Есть друзья по практике, есть родители, есть прошлое и будущее, есть боги и небеса. На стадии дальше пятой дхьяны ничего этого больше нет, а есть только единое сознание. На стадии пятой дхьяны йогин входит в состояние центра мира и сам становится центром этого мира. Когда же он возвращается из пятой дхьяны в подступающую концентрацию, он снова видит других людей, богов, снова вступает во взаимоотношения, видит этот мир. Но отношение к ним полностью меняется. Он видит их подлинную сущность, как то, что не отлично от его собственного сознания. Oh.